Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы. Говорим о доле христианина в мире. Вот вы говорили о том, что такой истинный христианин – это тот, кто горит, отражая свет божественный. Но ведь у всех у нас и горит в том числе и на основе опыта своих скорбей, каких-то потерь и прочего. И, наверное,
и
без
радости.
Этого и радости, да, и без, ну там как это, простите, как шутка, да, если есть гриб грусть, то где-то должен быть гриб радость. То есть обязательно, если, наверное, в твоем опыте нет скорбей, ты не в состоянии оценить радости, которые тебе приносят, которым тебя приводит Господь. Но, опять же, ведь у каждого абсолютно на христианина, даже самого истово верующего, возникают моменты какого-то онемения, опустошения и, ну, если не богооставленности, то какой-то потерянности в своей вере. Да? И ведь это, наверное, тоже какая-то скорбь и какое-то серьезное испытание для каждого из нас.
Вот нас очень легко говорят, например, человек может спокойно сказать, вот я ощутил опыт богооставленности. И я думаю, вот как ты можешь это говорить? Для того, чтобы... это очень нецеломудренно. Это очень нецеломудренно.
Дерзко.
Потому что, во-первых, для того, чтобы ощутить опыт богооставленности, ты должен иметь опыт богоприсутствия. И если у тебя этот опыт богоприсутствия был, ты никогда не станешь говорить о богооставленности. Потому что даже если Господь от тебя отошел, это настолько интимно и тайно, что нигде и никогда, ни в каких дневниках, ни в каких полунамеках ты об этом не скажешь. Потому что это сверхтайно.
Неужели это возможно? Вы говорите, даже если Бог отошел, это настолько интимно. А неужели это возможно, чтобы Бог отошел?
Но Спаситель ощутил богооставленность. И вот его восклицание «Лаи, лаи, лима сабахтани, Боже мой, вскую ты меня оставил», свидетельствует, что это было. Оставленность ведь не покидание, а отход, как я понимаю. Мне кажется, что здесь, со стороны тех людей, кто так говорит, содержится кокетство. Это не горе, если болит нога, как Высоцкий пел. А когда у тебя какие-то небольшие неприятности, а ты их выдаешь за богооставленность, значит, совсем не понимаешь масштаб. Все-таки порода очень мельчает. И вот это неприятное, особенно в мужчинах, скрупулезность, внимание к мельчайшим своим подрагиванием конечностей.
Рефлексия.
Вот. Это выдает как раз недоверие к Богу. Факт того, что общение еще не состоялось. Потому что если так уже не бывает после общения с Богом, чтобы ты ему доверял частично.
Ну, я, наверное, вообще задала этот вопрос, думая об одной своей знакомой, у которой внезапно скончался муж. И у нее на руках был маленький ребенок, и ничего не предвещало. Они были молодой, вполне здоровой парой. Ему там не было 40 лет, он умер во сне от сердечного приступа или там от какого-то тромба. Ну, то есть это было прям очень необъяснимо, непредсказуемо. Они были христиане, ходили в храм, и она мне рассказывала свои ощущения первые, наверное, полгода. И она говорила, у меня было абсолютное ощущение, что надо мной потолок из кирпича. Что там над потолком есть Бог, но он не со мной, его для меня нет. И я не могу понять, за что, во-первых, он меня так. Мы же хорошие, мы же православные, мы же вот ходили, все делали. А во-вторых, я вообще не понимаю, как с ним общаться, как ему молиться в такой ситуации, потому что я его не вижу и не слышу. Может быть, это не богооставленность, а наоборот, ну, там, человека, как бы... Человек отвернулся сам от Бога в такой ситуации, но кто бы не отвернулся?
Это очень хороший вопрос. Вот действительно, что тут делать? Ведь бывают разные ситуации, и как из них выбираться? Даже, мне кажется, люди, которые очень большой опыт имеют пребывания внутри церкви, имеют опыт богообщения определенный, есть ситуации, когда опускаются руки, и непонятно, как дальше. Или нет таких?
Ну как? Вот я отпевал своего папу. Он умер достаточно молодым, ему не было 60. Вот. И я должен стоять перед гробом и говорить «Благословен Бог наш». С этого начинается возглас любого богослужения, кроме божественной литургии. И тут одно из двух. Или ты не можешь этот возглас произнести, потому что он будет нечестным, или ты и эту смерть постараешься включить в благословение Богу. И я не скажу, что было бы совершенной неправдой сказать, что я как-то автоматически и с легкостью это все смог сделать должным образом. Сейчас, по прошествии времени, и только на основании своего собственного опыта, а не смотря на то, как у других людей это проходит, я могу сказать, что мой вопрос «за что?», обращенный к Богу, был не по адресу. Потому что не стоит Господь, как полицейский с дубиной, над судьбой каждого человека. Не вырывает он людей, не мучает он детей, не сжигает он дома, не устраивает теракты и не, ужасное это слово, не попускает это все. Что значит «попускает»? Стоит за углом и хихикает? Что значит «попускает»? Это все следствие человеческого греха и разрушенности человеческой. Смерти людей, обычные физиологически обусловленные смерти людей, даже ранние, не нужно приписывать влиянию Божию и его воздействию. Но человек живет в городе отвратительная экологическая ситуация.
У него всегда есть выбор каждую секунду.
Есть онкология, которая возникает из-за условий стресса, из-за всего. Но человек сам захотел себе большего комфорта, лучшего города. Человек сам избрал этот путь развития, не стоял над этим Христос и не говорил, по-моему, город лучше, чем деревня, деревня лучше, чем одиночество.
Но те, кто говорят, почему же, если ваш Господь такой добрый, он позволяет детям умирать от рака, здесь тоже поспорят. Хорошо, а если ребенок только пришел в мир, и вот и уже он, может, даже еще и не христианин, и еще скорбей никаких не испытал, а уже уходит?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю,
почему. Но это тоже не попускает.
Я не верю в то, что Господь что-либо попускает. Это означает, слово «попускает» подразумевает возможность вовлеченности Господа в что-либо злое, что Он имеет часть в делах тьмы. Писание нам совершенно ясно говорит, что Господь части в делах тьмы не имеет. Если вас ходите во свете, и во свете не преткнитесь. Другое дело, я отдаю себе вполне отчет, как священник с почти 20-летним стажем, что я не смогу этими словами успокоить маму новорожденного умирающего младенца. Но мой опыт также говорит, что бывают совершенно исключительные ситуации, в которых люди, даже пройдя через это, становятся еще большими христианами, чем раньше. Я крестил 5-часового младенца, вот он только родился. У родителей очень сложная генетическая предрасположенность к болезням, и ребенок, ну, примерно месяца на третьем беременности было ясно, что ребенок умрет. Он должен был умереть в первые сутки после родов из-за порока сердца. И им были все основания к медицинскому аборту. И семья отказалась. Сказали, мы будем рожать ребенка в надежде на чудо, которое не произошло. И вот я его крестил в первые же часы после того, как он родился. Он умер в первые сутки, он родился синим. Вот. И я думаю, ну вот это же крах для семьи. А случилось совершенно иное. Случилось то, что на похоронах ребенка мама сказала: я, оглядываясь назад, счастлива, что я не сделала аборт. И мы, если Бог даст, будем стараться родить здорового ребенка.
Ну, это просто какой-то исключительный пример такой чистоты душевной, такого доверия Богу. Но нам часто его очень, этого доверия очень сильно не хватает.
Я этот пример привел именно для того, чтобы сказать, что это возможно, тем не менее.
А если задуматься, то ведь мы же не можем осудить человека, если пойдет все наоборот. Если в такой ситуации кто-то скажет: да, ну, надо было делать аборт, за что мне все? Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То, что мы действительно слышим, но не можем осудить человека за то, что он это произносит. А происходит это из-за чего? Если как-то углубиться. Из-за того, что у нас страх от незнания посмертного нашего собственного опыта, что будет дальше. У нас все ограничивается представлениями о том, что заканчивается все в этой жизни, что будет дальше, мы не знаем, поэтому мы хотим, чтобы здесь Бог нам дал как можно больше, и не страданий, а именно радости.
Мне кажется, мы так
не рассуждаем,
очень утилитарно подстраховываемся. Ну, а вдруг там на самом деле
ничего нет?
Ничего нет. Ну, и тогда что вот
и
это
мы дураки
все?
Тут, значит,
и мы ерундой всякой вот этой вот занимались, все, и точка, и до свидания. И дальше только гумус и черви.
Лопух.
Да, и все. А назад уже нету возврата. И вот это наша такая крестьянская, я бы сказал, крестьянская подстраховка.
Практическая жилка.
Сметка, да-да-да. Вот практическая. А она ведет к короткому замыканию, потому что обязательно на каком-то этапе эти две концепции столкнутся, как поезда, идущие по одному пути навстречу друг другу. И ты или в смятку оба состава, или один какой-то надо останавливать.
А как тогда научиться все-таки? Где этот, я не знаю, где эта кнопка, на которую надо жать, чтобы все время находиться в том поезде, который идет к вечности?
Ну, вот поскольку вы спросили, где кнопка, я отвечу вам цитатой из моего любимого фильма про электроника. Нету этой кнопки. Кнопки никакой нету. Нужно... Там гангстер Урри говорит своему руководителю, с ним надо про электроник, с ним надо просто подружиться. Так вот, наша такая, перефразируя, это наша жизненная ситуация. Нам лучше на чужом, чем на своем. А если есть возможность, то и на своем опыте стоит попробовать больше верить Спасителю. Причем не выбирая те его слова, которые нам более симпатичны и которые менее симпатичны, не производя селекцию текстов Священного Писания, а восприняв их как нечто раз навсегда данное и именно для тебя. То есть вот я, например, знаю, что в моей жизни, и я так, честно говоря, перекрещусь с благодарностью, в моей жизни таких-то и таких-то событий, о которых Писание говорит, плохих событий, не происходило. Не происходило. Но я уверенно знаю, что если они произойдут, то они произойдут именно так и с таким результатом, как это сказано в Писании. Я прошу Бога, и я имею на это право, как каждый из нас. Господи, да мимоидит чаша сия. Мы имеем право об этом просить Бога. Но я по мелким признакам понимаю, что это все правда. Я могу это спроецировать. Я знаю, например, что если я кого-либо осужу в чем-то, то я непременно совершу тот же самый грех, в котором я осуждаю другого человека. Именно его. С подробностями теми же. И очень постыдно все это будет. Поэтому ну, вот я знаю, что там, где я сам слаб, я не буду других людей в подобном осуждать. Потому что вот в эту же яму я и попаду. И вот проецируя такие простые житейские ситуации, прося Бога о том, чтобы он не давал невозможных, непреодолимых испытаний, мы как-то проходим жизненный путь. Я думаю, а как вот люди, как люди пытки претерпевали и оставались при этом живыми? По событиям, скажем, Второй мировой войны, я довольно много мемуаров прочитал, узнал, что люди впадали в блаженное беспамятство, уходили в буквальное сумасшествие временное. Вот. А кто-то и не мог преодолеть. Я про себя, допустим, знаю, что, вот начни мне загонять иголки под ногти, я сломаюсь, я могу только просить Бога о том, чтобы он не дал бы мне такой ситуации, в которой я вынужден буду сломаться.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомним, что в гостях у радио «Вера» протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. И мы тут неизбежно выходим на разговор о людях, которые это претерпевали, о новомучениках и просто репрессированных. Мне почему-то кажется, что надо говорить именно о репрессированных, прошедших через годы гонений, потому что скольких мы не знаем и скольких мы как-то незаслуженно выбрасываем за пределы нашего внимания таким образом. Мы же не знаем, повлияло это на святость человека или нет, что он сломался. Ведь когда человека ставят в условия, невозможные для существования личности, наверное, здесь уже заканчиваются все вообще любые разговоры о христианстве, о нравственности, о морали. Сложно, наверное, осуждать человека, сложно говорить, что один святой, другой не святой, потому что один не сломался. Может, у кого-то порог боли выше или ниже, может быть, у кого-то еще какие-то обстоятельства, может быть, перед одним не ставили таких условий, и он выдержал и стал святым, а перед другим, а другому предложили сделать такое в обмен на то, что оставит в живых его родных, близких, что он не смог, не выдержал. Но значит ли, что один святее, другой нет? Но вот это вот все то, о чем мы, наверное, никогда не сможем договориться. И остаться ли христианами, или не остаться в такой ситуации.
Видите, да, есть же ведь все-таки что-то недостойное в таком, да, кабинетном разговоре, когда люди сидят со следственными делами в бурых пятнах и говорят, вот здесь вот он подписал самооговор. А здесь молодцом другой себя вел. И вот мы этого, например, будем канонизировать, а этого не будем канонизировать. Это хорошо очень делать в московском офисе с чашечкой ароматного кофе и так далее. А ведь в этих следственных делах нечто ультраэкстремальное содержится. Ультраэкстремальное, непостижимое человеческому обыденному разуму. Нельзя, мне кажется, тоже очень важно, нельзя заглядывать за край бездны. Вот я, например, категорический противник того, чтобы рассказывали в прессе о подробностях злодеяний, например, каких-нибудь маньяков, потому что мы фактически даем пособие их последователям.
Да, с одной стороны, а с другой стороны вгоняем в ужас всех остальных людей.
Мы терроризируем общество. Эти свидетельства, как вели себя те или иные люди, кто-то придумал критерии, оговорил не святой, не оговорил святой, дескать, да нету этих критериев. Критерий на страшном суде определиться. Мы действительно, наверное, должны какую-то группу людей или отдельных людей, которые для нас несомненными являются ориентирами, смело и прямо канонизировать, но не надо о других говорить, что они немужественные или недостаточно святые. Это совершенно, мне кажется, неправильно.
Армянская церковь, она же не смотрела ни на какие критерии, когда канонизировала, самая массовая канонизация в истории, канонизировала всех жертв геноцида.
Да.
А ведь там были абсолютно разные люди.
Ну вот, да, а потом, допустим, есть люди, чей... чей жизненный путь совершенно прямо не был связан с религией. Вот у моей жены бабушку в 7-летнем возрасте вместе с ее родителями и ее 6 братьями и сестрами раскулачили и выслали в лагерь в Магнитогорск. Они все были людьми крещенными. Из 7 детей 6 в пути умерли. Приехала одна. Они умерли за Христа? Нет, они были детьми, хотя и крещенными. Но для Христа они живы? Да, для Христа они живы. Являются ли они мучениками? В ритуальном смысле нет. Но в смысле противостояния всего того нормального и доброго, что было в стране с одной стороны, и совершенно безбожной и чудовищной системы с другой, конечно, да, они жертвы. А жертвы у нас должны вызывать преклонение.
Януш Корчик, если вспомнить, он был нерелигиозный человек. Насколько я понимаю, не знаю, верующий или нет, но, по крайней мере, он ни к одной конфессии, религии официально не принадлежал. Но это не помешало же ему с ребенком, взяв ребенка за руку, рассказывая ему сказки, пойти в газовую камеру.
Ну вот, а получается, что, в принципе, скорби и крест – это вообще удел человека, независимо от его вероисповедания и вообще степени его религиозности.
Только, наверное, с момента изгнания Адама из рая.
Да, только, наверное, для христианина есть некий смысл в этом.
Осознанность.
Да, а для всех остальных это действительно просто повод для уныния или для какого-то, наоборот, безудержного прожигания жизни, потому что...
А потом уже все.
Нечего терять, да.
Но видите, и еще очень важно здесь добавить, что, мне кажется, для христианина не может быть стремления ко кресту. Стремление ко кресту...
Это мазохизм.
Это если бы не было воскресения, если бы события истории остановились на Великой Пятнице. А коль скоро воскресение Христово является основополагающим фактом и домостроительство Божьей человеческой истории, есть воскресение, есть счастье и радость в том, чтобы быть христианином, в том, чтобы со Христом совоскреснуть.
Вы сказали еще о том, что мельчает порода
человеческая.
Значит ли это, что вместе с таким обмельчанием нашим духовным мельчают и наши скорби?
Ну, не знаю. Видите, зло, оно изобретательно по-прежнему. Измельчение породы как раз содействует укреплению зла. Изобретательность, наблюдательность, хитрость. Измельчание породы, как мне кажется, это и есть итог целенаправленного воздействия зла. Штука-то ведь в том, что Христос свои требования не снижает. Он как был максималистом, так и остается. И наше дело в том, чтобы, отдавая себе отчет в собственном, в первую очередь, масштабе, не занимаясь ненужными обобщениями, просто надо представлять себе, кто ты. Ведь человеку труднее всего признать, что он человек средних дарований. Я прекрасно помню, как мне было сложно самому себе сказать, что ты человек средних дарований, ты не гений. Вот. Вот отдавая себе отчет в подлинном масштабе собственных дарований и способностей, с достоинством делать то, что ты должен делать.
Делай, что можешь, и будь, что будет. Все.
Как? Вот заповеди. Заповеди соблюдай, как можешь. Ты же ведь можешь. Что-то тебе дается труднее. Мне кажется, может быть, в этой студии уже как-то рассказывал, как замечательный наш профессор древнегреческого языка Андрей Вячеславович Казаржевский очень любил такие религиозные отступления на своих лекциях. И так иногда очень откровенно говорил. Говорит, друзья мои. У него такое было старомосковское. Друзья мои, заповеди Божии, они очень разные по сложности исполнения. Например, очень сложная 7-я заповедь, говорил он, видно, как-то обращая свой мысленный взор в годы своей молодости. А некоторые полегче, например, не укради. Но это очень искренняя позиция христианина, который отдает себе отчет в том, что силы надо распределять.
А вот еще мне хотелось вернуться опять к теме безболезненной и мирной кончины, ну и такой относительно спокойной жизни. Ведь мы же в молитвах очень многих об этом просим. Хотя мы признаем, да, что все равно для христианин это тот, кто умеет справляться со скорбями, потому что они на него находят, потому что есть крест, потому что есть какие-то гонения, так или иначе. Но все-таки в своем общении с Богом молитвенным мы же постоянно просим нас от этого избавить. Нет ли здесь противоречия такого, что вот, ну, вроде как Господь врачу благий и милостивый, с одной стороны, такой наш, хотя это святителя Луку в Акафисте, у меня вдруг всплыла фраза, но неважно. Ну, как бы Господь это все-таки тот, кто нас не только любит, но и, наверное, лечит нас от греха, может быть, вот этими самыми скорбями тоже. Не попускает, а лечит. Или я ошибаюсь?
Ну, было бы странно, если бы мы просили себе кончины болезненной, постыдной и немирной.
Да, ну, не, ну а тут мы просим врача отменить лекарства, получается.
Мы просим вот, на надгробиях в Европе, вообще в странах западной традиции, что написано? РИП. Покойся в мире.
Да и мы сами уже любим употреблять эту.
Да, покойся в мире. И здесь получается, что слова «покой» и «мир» становятся однокоренными.
Угу.
Мы хотим покойного ухода, то есть такого, который позволит нам с открытыми глазами совершить самый тяжелый переход в своей жизни. Переход из земной жизни в жизнь вечную. Если мы альпинизмом занимаемся, мы тщательно готовимся, изучаем опыт предшественников, смотрим карту маршрута, а в случае этого перехода у нас ничего такого не будет. И если мы еще и в тяжелейших обстоятельствах этот переход будем совершать, то мы можем не справиться. Поэтому мы ведь просим и надеемся, мы не требуем этого у Бога, мы просто надеемся на Его милость. И потом, слушайте, видите, вот святые угодники Божии, многие из них имели кончину и немирную, и не безболезненную, и порой, как, например, святитель Фадей Тверской, еще и постыдную. Вот, это никак не поставило под вопрос их святость. А мы же, зная, что мы люди не святые, просим, если можно, этот переход сделать, не обставить, а именно сотворить таким образом, чтобы мы могли сосредоточиться на главном.
Будем заканчивать нашу программу. Спасибо большое, отец Александр. Ну, как всегда, очень интересно все у нас, мне кажется, сегодня было. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был гостем программы «Вечер воскресения».
Главное, что есть надежда на то, что все-таки нам удастся довериться Богу настолько, чтобы и в этой жизни достойно пройти все испытания и скорби, и как-то в жизнь вечную войти безболезненно, непостыдно, мирно.
Да, Господи, помоги.
Спасибо большое. Всем хорошего воскресного вечера.
До свидания.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».